Если будет одолевать нас помысл чревоугодия, представляя нам мысленно разные сладкие и изысканные яства, соблазняя вкусить их ни во время, ни по нужде, ни в меру, то нужно вспомнить тогда слово Господа. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. И молитвенно, призвав того самого Господа на помощь, размышлять о сказанном отцами, что этот порок, особливо для монахов, есть начало всех грехов и прежде всего блуда. С начала жизни преступление праотца нашего, первого человека Адама, произошло через этот порок. Вкусив запрещенной снеди, он изгнан был из рая и ввел всеобщую смерть, как сказано, «хорош был на вид и очень вкусен, уморивший меня плод». С тех пор и до ныне многие, поработившие себя чреву, окончательно пали, как о том свидетельствует Святое Писание. Зная то, что сладость и благоухание яства через малое время обращается в извержение и зловоние, так что годного в ней ничего не остается, как говорит великий Варсонофий. Поэтому, рассудив о сем, укоряй себя, если пришло тебе желание вкусить что-нибудь сладкое и благоуханное, и что потом обращается в злосмрадие. Таким образом, вкушая в меру и в свое время пищи, побеждай страсть. Самый великий и тяжкий подвиг — это борьба против помыслов блудных, ибо борьба — это одновременно все наше существо, и душу, и тело обнимает. Поэтому и нужно всегда бодрствовать и трезвиться, чтобы соблюдать свое сердце от всего помысла. Особенное наблюдение над собой должны иметь во время святых собраний, когда намерены приобщиться святых тайн. Враг в это время всячески старается осквернить нашу совесть, и когда такие помыслы одолевают нас, нужно оживлять в себе страх Божий и припоминать, что от Бога ничто не может быть утаено, даже самые малейшие движения сердца нашего, и что за все это Господь будет судить нас и взыщет с нас. А кто по своему желанию часто прилепляется к блудным помыслам, сквернять им себя, тот уже любодействует в своем сердце, как сказали отцы, а бывает, что помыслы доводят его и до дела. А как велико бедствие это самое дело, видно из того, что ни один грех не называется таким именем, каким этот грех именуется у отцов. Они прямо называют его падением, потому что он лишает падшего дерзновения к Богу и повергает его в отчаяние. Итак, постоянно нужно стараться каким бы то ни было способом тщательно уничтожать эти помыслы. Особенно же советуют святые отцы в это время для совершенной победы над ним прибегать к молитве. Святой Максим Исповедник советует во время нахождения блудных помыслов молиться словами Давида: «Изгонящие мя ныне обыдоши мя» — Псалом 16, стих 11. «Радости моя, избави меня обышедших мя» Псалом 31, стих 7. И Иоанн Лествичник, говоря о том же, представляет в свидетеле молившегося об избавлении от блудных помыслов так: «Боже, в помощь мою вонми» Псалом 69, стих 2 и тому подобное. При этом нужно призывать на помощь себе тех святых, кто при жизни прославились соблюдением целомудрия и чистоты. Так Даниил Скитский повелел брату, обуревавшемуся блудной страстью, помолиться и призвать на помощь святую мученицу Фомаиду, убитую за соблюдение целомудрия, в таких словах: «Боже, по молитвам мученицы Фомаиды, помоги мне». и, помолившись у ее гроба, брат был избавлен от блудной страсти. Имея такие примеры, и мы будем молиться тем святым, которых знаем из Священного Писания, что они особливо прославились своим целомудрием и чистотою. Так как недуг сребролюбия вне нашей природы, говорят святые отцы, а происходит от маловерия и неразумия, то поэтому и нетрудно победить его следящим за собою и со страхом Божиим, желающим искренно спасения. Но если мы попустим ему укрепиться в нас, то он бывает лютейший всех недугов, и если подчинимся ему, то он в такую введет погибель, что апостол называет его не только корнем всякого зла, как то гнева, скорби и прочего, но именует даже идолопоклонством. Смотрите первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10, послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. Во Священном Писании указываются многие примеры, из которых можно усмотреть, как через сребролюбие люди не только уклонялись от благочестивой жизни, но даже погрешали в вере, страдали душевно и телесно и погибали. Сказано отцами, что собирающий золото и серебро и на него возлагающий свое упование уже не верует, что о нас печется Бог. И еще говорит Священное Писание: если кто одержим будет гордостью или сребролюбием, или даже одной какой-либо из этих страстей, бес уже не смущает его другой страстью, для него достаточно и одной из них, чтобы погубить человека. Поэтому как строго нужно соблюдать себя, дабы не подпасть этой пагубной душетленной страсти, и молить Господа, да исторгнет он из нас дух сребролюбия. И не только золото и серебра и имений следует удаляться нам, не стараясь о приобретении их, но и всяких лишних вещей, кроме самых необходимых для употребления — одежды, обуви, кельи, посуды, орудий для рукоделия. И все это должно быть немногоценно и неукрашено, удобно находимо, просто, чтобы мы могли и через то избежать мирских толков, осуждений и сплетен. Истинная же победа над недугом сребролюбия и вещелюбия состоит в том, что не только не должно приобретать имение, но и не желать, чтобы оно у нас было. Это сообщит нам душевную чистоту. Если одолевает тебя гневный помысл, принуждая к пометозлобию и поощряя к ярости, чтобы воздавать злом за зло оскорбителю, тогда вспомни слова Господа: «Если каждый из вас не отпустит брату своему согрешение его, ни Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешение ваше». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 35, Евангелие от Марка, глава 11, стих 25. Поэтому всякий, желающий получить прощение своих согрешений, прежде всего должен от всего сердца своего простить брата своего, ибо повелено просить у Господа оставления долгов наших под условием, что сами будем прощать другим. И если мы не оставим сами, ясно, что не оставится и нам. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 12 и 15. При этом нужно всегда иметь в мыслях, что если мы делаем какое-либо доброе дело, но находимся во гневе на кого-нибудь, то доброе дело это не будет иметь цены пред Богом. Сказано отцами: «Гневливый хотя бы воскресил мертвеца, молитва его все же не угодна Богу». Впрочем, это сказано отцами только для сравнения и для указания на мерзость молитвы гневного, который, конечно, не может воскресить мертвеца. Потому не следует нам гневаться, не должны делать ближнему зла не только словами и поступками, но и вида не должно подавать неприязни. «Можно и взглядом оскорбить своего брата», — говорят отцы. «Самые помыслы гневные нужно искоренять из сердца, что и будет полным сердечным прощением. Великую же победу над гневным помыслом одерживает тот, кто не только прощает, но и молится за оскорбителя. Молиться за брата — это есть любовь и прощение, а призывать в помощь его молитвы — это уже есть смирение. По возможности нужно и добро ему делать, и так исполнится заповедь Господа. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Зато и награду Господь обещает тому высшую, нежели другим. Обещает не Царство Небесное, не только утешение и радование, как прочим, но усыновление. «Да будете, — сказал Он, — как сынами Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Сам Господь наш Иисус Христос, положивший нам сию заповедь и обещавший такое великое за исполнение ее воздаяние, как научал, так и сам исполнил это, подавая нам пример, чтобы и мы по возможности подражали ему. Сколько зла претерпел он от иудеев за нас, грешников, и не только не гневался на них, но и молился за них к Отцу своему, говоря: «Отче, отпусти им грех сей». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. И все святые, шествовавшие таким путем, получили от Бога благодать не только не воздавать за зло злом своим оскорбителям, но делали им добро, молились за них, прикрывали их недостатки, радовались об их исправлении, и когда те приходили в сознание своих зол, поучали их любовью своей и прощением. Если скорбь приходит от людей, претерпевать ее нужно благодушно, нужно молиться за оскорбителей, как и прежде было сказано, твердо зная, что не без промысла Божия случается все с нами, но Бог устраивает нам это на пользу и для спасения наших душ. Хотя в настоящее время посылаемые скорби кажутся нам бесполезными, но впоследствии мы увидим, что истинно полезно нам не то, чего мы сами желаем, но то, что устраивает Бог. Поэтому не должно руководствоваться одним человеческим рассуждением, но от всей души веровать, что око Божие все видит, и без воли Его ничего не может случиться с нами, и что искушения посылает Он нам по Своей благости, дабы претерпевшие их получили победные венцы от Него. Без искушений никто никогда не может получить венца, потому, находясь в искушении, должно возблагодарить Господа, благодателя и спасителя нашего. Бог терпит все немощи человека, всегда же ропщущего не потерпит, даже и накажет его. Нам нужно иметь скорбь полезную, скорбь о грехах наших, с добрую надеждою на милосердие Божие через покаяние, зная, что нет греха, который бы победил человеколюбие Божие, что оно все прощает кающимся и молящимся. Эта скорбь для человека растворяется радостью, делает его усердным ко всякому добру и терпеливым во всех злоключениях. «Ибо печаль ради Бога, — говорит апостол, — производит неизменное покаяние ко спасению». Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Противоположную сей печали скорбь, приносимую нам дьяволом, нужно со всем тщанием изгонять из сердца и упразднять, как и прочие злые страсти, молитвою, чтением, общением и душеполезными беседами с благочестивыми людьми. Ибо скорбь, которая не по Боге, причина всего зла, и если продолжится в нас, обратится в отчаяние, сделает душу пустой и унылой, слабой, нетерпеливой и ленивой к молитве и чтению. Когда дух уныния сильно одолевает нас, то великий предстоит тогда подвиг души. Лют и тяжек этот дух уныния, тем более что соединяется и пособствует духу скорбному. Особенно тяжек он пребывающим в безмолвии. Когда такие жестокие волны уныния восстанут на душу, человек теряет надежду когда-либо избавиться от них, ибо враг внушает, что если сегодня ему так тяжело, завтра и далее будет еще мучительнее, что он оставлен Богом, что Бог не печется о нем, что случается это с ним помимо промысла Божия, и случается именно только с ним одним, с другими же ничего подобного не было и не бывает. Но не так это, не так. Господь, как чадолюбивый Отец, попускает по Своей любви такой духовный жезл не только нам грешным, но и избранникам Своим святым, от века благоугодившим Ему, для преуспеяния в добродетелях. И вскоре же бывает изменение состояния нашего духа, получается милость Божия, а затем и утешение. И подобно тому, как в одни скорбных испытаний человек не надеется продолжить свой подвиг, так как враг показывает ему все хорошее в дурном свете, точно так же по изменении сих обстоятельств все представляется ему в лучшем виде, все скорби, как бы и не было их. Он становится усерднее к совершению добра и дивится перемене к лучшему. Тогда он не захочет уже отступить от добродетельного пути, поймет, что сам Господь по Своей милости устраивает ему это на пользу и в назидание, и по неизреченной любви Своей допускает искушение для его усовершенствования. Он возжигается любовью к Богу, твердо помня, что верен Бог, который не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Без попущения Божия враг не может сам по себе причинить нам ничего. Он опечаливает дух наш не столько, сколько бы ему хотелось, но сколько попустит ему Бог. Тогда-то особенно и нужно употреблять усилия, чтобы не впасть в отчаяние, прилежать, сколько позволяют силы молитве, и, если можно, падать на лице в молитве, что очень полезно. Пусть тогда молятся молитвою великого Варсонофия. «Господи, Ты видишь скорбь мою. Помилуй меня, Боже, помоги мне грешному». Или, как повелевает Симеон Новый Богослов, «Не попусти на меня, Владыка, выше сил моих искушений, или скорбь, или болезнь, но подай силу и крепость, чтобы я мог перенести все с благодарением». Иногда же молиться так, как Григорий Синаит велел молиться на сию страсть, то есть «возведшие очи на небо и простершие руки на высоту», ибо две эти страсти, блуд и уныние, называл он, Григорий, жестокими. И так, подвязаясь, имея прилежание, насколько возможно, к чтению, также исполняя рукоделие, ибо и то, и другое служат великими помощниками во время подобной борьбы. Случается иногда, что и во время сих занятий страсть не оставляет тебя. Тогда еще усерднее, еще с большим умилением прибегни к молитве. А против духа неблагодарности и хулы говори так: «Иди за мной, сатана, Господу Богу моему поклонюся и тому одному послужу. Все болезни и скорби, ниспосылаемые мне, принимаю с благодарением, как от Него посланные для исцеления моих согрешений, пописанному. Покоряюсь гневу Господню ибо я согрешил ему». Книга пророка Михея, глава 6, стих 9. «Тебе же, сатана, на твою голову пусть возвратится неблагодарность и хулы, и тебе да напишет это Господь, отступи от меня. Бог, создавший меня по образу и подобию своему, да отженет тебя». Если же и после того сатана будет смущать тебя, то обрати мысли твои на иной какой-либо предмет, божественный или человеческий. Прежде же всего душа, желающая угодить Богу, должна запастись терпением и надеждою, как пишет святой Макарий. Ибо в том и состоит хитрость врага, чтобы навести на нас уныние и через то лишить надежды на помощь Божию. Но Бог никогда не попускает врагу одолевать душу, уповающую на Него, поскольку узнает немощи наши. И человек понимает, сколько вол, сколько осел, сколько верблюд может поднять тяжести, которую налагает каждому по его силе. И горшечник знает, сколько нужно продержать в огне сосуды, чтобы или от долгого пребывания в огне они не потрескались, или от недостаточного не были негодны к употреблению. И если такое соображение является у людей, то не гораздо ли более, без меры более, Божий разум знает, сколько и должно каждой душе понести искушений, чтобы, очистившись, быть достойной небесного царствия и не только будущей славы по смерти, но и здесь сподобится утешение благого духа.